Олег Ковальчук. Должник. Глава первая. Альтернативное решение. Меня зовут Андрей. Мне 35 лет. Сейчас я лежу в капсуле глубокой заморозки и пытаюсь понять, как я на это согласился. Собственно, вариантов-то было немного. Первый – прожить в свое удовольствие целых 3 месяца. А потом, гордо, как мужчина, умереть от вируса, который, вы не поверите, притащили астронавты из космоса вместе с куском внеземной породы. Второй – согласиться на экспериментальное лечение в частной клинике. Тогда срок моей жизни вырастет аж до 6 месяцев. Но это не точно. А главное, стоимость этого варианта прямо заоблачная. Если я продам квартиру, машину, бизнес и все органы, представляющие какую-то ценность, мне как раз хватит на предоплату в 10%. Больше всего нервов было потеряно в беседах с врачом. Он капал мне на мозги с вкрадчивыми убеждениями. А что может быть дороже человеческой жизни? Со всеми театральными паузами, выразительными взглядами и так далее. Ну, вы поняли. И вот мы подходим к третьему, альтернативному решению. Новое веяние науки. Глубокая заморозка. Меня на 5 лет положат в холодильник. Именно через такой срок прогнозируют разработать вакцину от вируса. Спустя обозначенный срок меня попытаются разморозить. Да-да, именно попытаются. Людей еще ни разу не реанимировали из глубокой заморозки. Так что это шаг в полную неизвестность. Либо я поживу еще несколько дней и добровольно решусь на потенциальную эвтаназию, либо риск будет оправдан, а я спасен. А главное, всего 14 тысяч долларов. Сама заморозка 5 штук и еще 9 за хранение моего тела в течение этого срока. «Через минуту начнем!» Раздался откуда-то сверху голос оператора. Жизнь перед глазами проноситься не спешит. Поэтому решил сам обдумать события последних дней. Что я успел сделать? Положил сбережения на депозит в банк. Глядишь, за 5 лет что-нибудь накапает. Кроме матери и брата, родни у меня нет. Жена отбыла, а детей не завел. Даже собаки нет. Поэтому, если через 5 лет не оживу, мало кто обо мне вспомнит. Попросил маму приглядеть за квартирой. Сказал, что уезжаю в затяжную командировку. Свою BMW, скрипя сердце, отдал младшему брату. Ему как раз в этом году 18 исполнилось. Эх, жалко, блин. Но за 5 лет она сгниет. А так что-то хорошее сделаю. Попросил маму, чтоб вручила ему подарок. А она мне: «Сынок, ты будто умирать собрался». Я даже вздрогнул от ее слов. Бизнес передал в управление своему другу Женьке. Он тот еще балбес, но все его советы почему-то слишком хорошо работали. Собственником оставался, конечно, я, и большая часть прибыли должна была идти на мои счета, но я оставил за ним право распоряжаться частью денег. На все ушло 3 дня, а больше серьезных дел у меня и не было. Последний день я провел в больнице. Мне показали мою криокамеру. Показали ряды контейнеров с людьми, которые, как и я, решились на этот шаг. Еще что-то долго рассказывали. Я машинально отвечал, даже не вникая в то, что мне говорят. Последние несколько часов я изо всех сил пытался подавить панику. Мысли из серии «все будет хорошо» или «делай, что должен, и будь, что будет» вообще меня не успокаивали. Поверьте, этот мандраж даже близко не стоит, например, с прыжком с парашютом. Я наорал на девушку, готовящую договор. Почему-то его решили подписать в последний момент. В договоре было указано, что все дополнительные расходы предусмотрены только на 2 года, а остальное будет за мой счет. И то этот пункт я заметил совершенно случайно. Думать было прям сложно. Даже исправление не проверил. Затем было финальное обследование. Или как там оно называется. Меня водили по разным врачам. Потом мне что-то рассказывал психолог. Новая информация была важной и интересной, но я совершенно его не слушал. «Готовность 10 секунд». Материал, которым была обита моя капсула изнутри, при соприкосновении с кожей казался очень мягким и приятным. Миг, и ложе подо мной стало раздуваться, наполняясь какой-то жидкостью. Мое тело стало обволакивать коконом. «Вам удобно?» – спросил динамик. Я промолчал. Я наслаждался осознанием, что большинство людей даже не догадываются о том, что страдают от клаустрофобии. Паника. Ужас. Мне захотелось закричать изо всех сил. Но из моего рта раздался лишь едва слышный сип. Ткань, обволакивающая меня, вдруг стала очень холодной. Мгновение, вспышка боли и темнота. Глава вторая. Величайшая ценность. Спустя мгновение перед моими глазами прямо посреди темноты появилась какая-то красная полоса. Я попытался повернуть голову и не смог даже слегка пошевелиться. Тогда я подвигал глазами. Никогда раньше не думал, что это может причинять такую боль. С удивлением я обнаружил, что красная линия следует за моим взглядом. Линия оказалась медленно заполняющейся шкалой, а над ней проявилась надпись «Загрузка». Появились бегающие цифры, видимо, показывающие, сколько процентов загружено. Когда шкала добралась до конца, а цифры стали показывать 100%, в ушах едва слышно зазвучала торжественная музыка. Передо мной возник небольшой текст. «Поздравляем, дорогой друг! Ввести ФИО. Мы рады приветствовать тебя и спешим рассказать радостную весть. Именно ты был выбран добровольцем для ответственной миссии по колонизации планеты ПЭК-10. Это дает тебе шанс скорейшей выплаты образовавшейся задолженности в размере 30 миллионов космокоинов. Ты всегда можешь отказаться от свалившейся на тебя удачи и покончить жизнь самоубийством. Желаешь умереть? Да? Нет? Сосредоточься на нужном ответе, и он будет засчитан. Что? Нет, нет, нет!» Я попытался закричать, но тело совершенно не слушалось. Короткая строка загрузки, затем новая надпись. «Это правильный выбор. Ввести ФИО. Начинаем формирование тела». Едва успев прочитать строчку, я снова отключился. Новая строка загрузки, но вокруг уже не темнота. Я могу разглядывать какие-то размытые очертания. Четкой остается только красная линия. Когда цифры стали показывать 100%, прямо передо мной возник слащавый до годливости парнишка. «Привет, чемпион! Я твой ассистент и помощник. Меня зовут Рой, но ты можешь задать любое имя, которое тебе нравится. Я призван помочь тебе освоиться в новом мире и поскорее начать приносить пользу твоему владельцу». Парень говорил нарочито бодрым тоном. Мне даже показалось, что на фоне играет динамичная музыка. До меня не сразу дошел весь смысл его слов. Что значит «моему владельцу»? В моей голове вспышками появлялась полузабытая информация. Я вдруг понял, что этот Рой говорит совсем не на русском и даже не на английском языке. Но я хорошо его понимаю. Я вспомнил, что по ощущениям меньше 5 минут назад укладывался в криокамеру. Вспомнил болевые ощущения и темноту. Но никакого Роя я припомнить не смог. Я попытался отогнать его рукой, но мои попытки оказались безрезультатными. Рука проходила сквозь слащавого паренька, совершенно не мешая ему. Ну, хоть двигаться получается. Тем временем он продолжал. «Я предполагаю, что в твоем времени еще не были изобретены нейроимпланты. Поэтому не стесняйся, задавай вопросы. А я помогу тебе поскорее почувствовать себя как дома». «Где я?» Я отчетливо услышал свой голос. И говорил я без всякой запинки, на языке, который просто не мог знать. Все интереснее и интереснее. «О, ты находишься в чудесном месте на планете ПЕК-10. Ну а те, кто давно здесь живет, почему-то читает название планеты неправильно». Рой изобразил озадаченное выражение лица. Видимо, хотел показать удивление от всеобщей безграмотности. «В итоге все называют планету Пекло. Она открыта всего 20 лет назад. Колонизация идет каких-то 3 года. Ох, как же я тебе завидую! Уверен, тебя ждут незабываемые приключения. Кстати, некоторые местные с любовью называют это замечательное место мини-ад. Скоро произойдет итоговая синхронизация, и ты сможешь сделать свои первые шаги». Синхронизация, планета. Что за бред? Это какая-то шутка? Но вместо этого я спросил другое. «Что за долг? Ну, в 30 миллионов. И откуда у меня появился владелец?» «К сожалению, эти вопросы не в моей компетенции», — произнес Рой, состроив грустное лицо. «Но я вижу, что у тебя есть непрочитанное сообщение. Вполне возможно, оно от юриста. Давай скорее посмотрим». С этими словами он указательным пальцем потянулся куда-то вверх, слева от моего поля зрения. Я попытался проследить за направлением и с удивлением обнаружил изображение колокольчика. Рядом с иконкой находилась цифра 1. «У меня башка вообще не соображает. Потом почитаю, что там мне юрист написал». «Написал? Ха-ха, видимо, ты из очень далекого прошлого. Юристы не пишут, им за это не платят. Они в основном только говорят. Ладно, почему я вижу все так размыто? И почему ты висишь передо мной?
О, видимо, глаза не до конца успели адаптироваться. Очень скоро все придет в норму.
Сразу после того, как он это сказал, я и вправду увидел, что нахожусь в какой-то стеклянной капсуле. Но видел это скорее боковым зрением. Все пространство занимало довольное лицо Роя.
Он, будто это почувствовав, сразу подсказал, что делать. «Просто перенеси мою миниатюру в любое удобное место твоего поля зрения».
Я снова попытался уцепиться за него руками, как и в прошлый раз, но безуспешно.
«Ну, не руками же. Мысленным приказом. Зафиксируй и переноси. С этим даже дети справятся».
Сколько я ни пытался, так и не смог справиться с этой задачей.
«Сосредоточься, ну же! У тебя почти получилось!»
Я попытался сфокусировать взгляд на его иконки, и, похоже, у меня что-то начало выходить. Я перенес слащавого Роя в левый нижний угол и немного уменьшил. Теперь он стал напоминать сурдопереводчика.
«Вот видишь, ты большой молодец. Ты справился с этой задачей за каких-то 5 минут. Двухлетние дети в среднем тратят на это целых 7 минут. Ты можешь собой гордиться».
«Да пошел ты!» Я аж задохнулся. «Он еще и насмехается».
«Неопознанная команда. Ты хочешь меня выключить?»
«Нет, не выключайся». Меня вдруг осенило. «Ты что, не живой? Ну, не человек?»
«Я — искусственный интеллект, помощник базовой комплектации. Подтип — факультативный искусственный интеллект, генерирующий нейронное языкознание. Сокращенно — фигня», — гордо провозгласил Рой.
«Ну, отлично». Я едва не рассмеялся. «То есть твоя задача — научить меня говорить на новом языке?»
«Свою базовую функцию я уже выполнил. Дальше я буду обучаться вместе с тобой и повышать свой уровень. Очень скоро ты сможешь покупать для меня новые модули и повышать до более высоких уровней».
«Понятно». Я, наконец, отвлекся и решил осмотреться. За стеклом я увидел серую стену, предположительно бетонную. На протяжении всей стены, сколько хватало глаз, тонкой полосой тянулось что-то вроде штрих-кода. Я чуть приподнялся и увидел, что с левой и с правой стороны от меня тянется длинный ряд капсул со стеклянными крышками. Видимо, такими же, как у меня. В нескольких я разглядел людей, но в основном они пустовали. Сами капсулы располагались в очень узком и низком коридоре. Между капсулами и стеной расстояние всего 0.5 метра. Низкий потолок высотой от силы 2 метра. Я осмотрел свое обиталище изнутри. Резиновое дно и стеклянная крышка. Больше ничего. «Как мне отсюда выбраться?» — спросил я, пытаясь руками открыть стеклянную крышку.
«Капсула еще не закончила синхронизацию. Терпение, мой друг».
На крышке капсулы проступили красные буквы.
«Объект L0HAN11Z091. Уровень 0. Статус безвестный 0. Интерес общества нет. Отношения с фракциями. Корпорация «Галактические захватчики», владелец долга. Злостный неплательщик, бесперспективная инвестиция. Характеристики неизвестно. Второстепенные характеристики неизвестно. Достижения нет. Сумма долга составляет 30 миллионов космокоинов. Личные средства – 0.
Я не вчитывался в появившиеся символы. Отметил только, что они продублировались внизу слева под изображением Роя. Крышка с неприятным свистом приоткрылась, а затем, протяжно скрипя, полностью поднялась, позволяя подняться и сесть. Чувствовал я себя вполне нормально. Никаких последствий заморозки или иного воздействия. Единственное, что было непривычным, это сам Рой с улыбкой глядящий на меня. А еще мелькающие на периферии зрения иконки. Так, с этим я позже разберусь. Надо бы осмотреться.
«Эй! Рой, а что...» —
я попытался сформулировать мысль.
«Что вот это все такое?»
«Это центр генерации биологических организмов. Его еще называют биологический органический генератор».
«Ага, громкое название. А что он делает?»
«Название совершенно обычное, даже скучное», — непонимающе протянул Рой. «Он восстанавливает физическую оболочку биологических существ, таких как ты. Но если бы я смог пожелать вырастить себе тело, то биологический органический генератор запросто бы это сделал».
«Интересно».
Я оглядел себя. «Я помню, что меня заморозили и, по идее, должны были разморозить. Но, исходя из твоей логики, меня создали заново?»
«Именно так. Ведь для этого генератор и создан. И если твое тело будет повреждено, или ты сам захочешь быстро вернуться сюда, то он быстро создаст тебя снова. Это очень дешево и совершенно нетрудно. От услышанного я встал как вкопанный. А как же сознание и душа, ценность человеческой жизни?
Не понимаю, незнакомые слова. Нейроимплант передает пакет данных с твоей личностью в биологический органический генератор, и он снова выращивает для тебя оболочку. Что же касается человеческой жизни, согласно экономическим изданиям, она является одним из самых дешевых ресурсов.
Глава третья. Скорый конец. Я кое-как выбрался из капсулы. Попробовал размять ноги и руки, но с удивлением обнаружил, что в этом совершенно нет необходимости. Мое тело было в таком тонусе, будто я только что сделал зарядку. В обе стороны тянулся бесконечный коридор. «И куда мне идти?» – спросил я у Роя.
«В 30 метрах по коридору расположен промежуточный выход».
Не дожидаясь следующего вопроса, в моем поле зрения появилась красная стрелка и стала указывать направление. Из ее острого конца протянулась тонкая ниточка, обозначая маршрут. А это удобно. Навигатор прямо в голове. Я направился вслед за направляющей и вскоре увидел грубый проем. За ним я увидел пожарную лестницу, которая спускалась в бездонную шахту. Мне даже стало немного дурно от мысли, что придется туда спускаться. «А других выходов нет?» — с надеждой спросил я.
«Конечно же нет», — бодро отозвался мой помощник. «К чему тратить столько полезного пространства?»
Сжав волю в кулак, я полез вниз. На самом деле спуск оказался не таким уж глубоким, ну, это по словам Роя. И через каких-то 5 минут, которые по ощущениям показались мне вечностью, я отцепил потные ладони от перекладин лестницы. Глаза мне резанул яркий оранжевый свет. Такой бывает на закате. Когда зрение немного попривыкло, я сквозь слезы увидел, что стою среди серых прямоугольных глыб. Их размеры впечатляли. Каждая высотой 50 метров, а в ширину 100 метров. Сам я, конечно, это определить не мог. Просто строение вдруг стало красным по контуру. Как я понял, это происходило в моей голове. От одного из контуров отделилась тонкая ниточка и образовала табличку. На ней, собственно, и было написано. «Центр биологической органической генерации. Тип объекта – строение. Высота 50 метров. Длина 100 метров». Хм, круто. Глаза уже нормально стали видеть. Я обнаружил, что под ногами у меня бетонная дорожка, засыпанная оранжевым песком. Небо не голубое, а светло-оранжевое. И это несмотря на то, что солнце было в зените. В просвете между глыбами виднелся залитый светом холмистый пейзаж. Вокруг меня сновали редкие фигуры людей, и все они были настолько разные. Кто-то был в рыцарских доспехах, кто-то почти голый. В 30 метрах от меня прошагал огромный футуристический робот с гигантской пушкой на плече. С каждым его шагом земля под ногами сотрясалась.
«Охренеть!» – протянул я. «Куда я попал?»
Мимо меня пронеслось несколько серых, плоских овалов. Я вначале не понял, что это такое. Но вскоре рассмотрел, что в 10 метрах от меня припарковано 9 таких аппаратов. Как и в случае со зданием, ближайший от меня аппарат осветился красным, а информационное окно уведомило меня. ГТМ. Голографический транспортный модуль. Я не совсем понял, при чем тут голографический, но решил не заострять пока на этом внимание. Меня кто-то тронул за левое плечо. Я повернул голову в ту сторону и никого не увидел. Зато справа раздался смешок.
«Ха-ха, новичок, что ли? Ты чего такой неловкий? На заработки? Али за долги?»
Справа от меня почти вплотную стоял невзрачный мужичок и внимательно изучал бегающими глазками. Тот говорил так быстро, что я не сразу понял, что он говорит. Я сделал шаг в сторону от него, выставляя перед собой руку, не позволяя ему снова приблизиться.
«Чего? Тебе чего надо, мужик?»
«А? Мне? Ну, если сразу к делу, у тебя монет есть?» — протараторил он.
Я обратил внимание, что его одежда порядком потрёпана.
«Что?»
«Ну, монеты. Что ж ты непонятливый такой, космокойный. Ну, есть?»
Он снова стал на меня надвигаться. И откуда столько прыти в его тщедушном теле?
«Да отвали ты, не знаю я, что за монеты».
«О, да ты совсем тугой, и ник у тебя подстать», — захихикал мужичок. «Лохан, да ты не парься, лохан, у меня как у хозяина за пазухой. Дай мне монета, я тебе потом когда-нибудь вер...» Он не успел договорить, потому что я его силой от себя оттолкнул. Он попятился и, потеряв равновесие, плюхнулся на задницу.
«Слышь, я тебе сейчас такого лохана покажу, а ну пшёл отсюда, утырок!»
Мужичок, в свою очередь, стал обведен красным контуром, и над ним проявилась надпись. «Человек. Мужчина. Информация неизвестна». Мужичок подскочил с места, но, увидев что-то за моей спиной, испуганно вжал голову в плечи, быстро куда-то исчез.
«Слышь, лохан, сюда подойди!»
Я обернулся на голос. Какой-то перекачанный мужик в металлическом, даже не знаю, что это, в бронекостюме, внимательно смотрел на меня. Он сидел на крыше одного из транспортных модулей. Вокруг него собрались такие же перекачанные мужики в непонятных доспехах. Что-то было в его взгляде такое, что мне захотелось ему подчиниться. Так, стоп. Почему это я должен кому-то подходить?
«Тебе надо, ты и подойди!»
Бросил я, с ужасом наблюдая, как после недолгой немой сцены мужик поднялся со своего насеста и направился ко мне. Ребята, которые стояли вокруг него, похоже, тоже удивились, что их предводитель, а это было очевидно, поднялся и идет ко мне.
«А ты дерзкий!» –
пробасил он с улыбкой.
«Мне это нравится. Но когда я говорю подойти...»
И вот он резко изменился.
«Ты, лохан, рядом со мной должен оказаться».
Я ничего не заметил, только почувствовал, как на моей голове сцепились чьи-то сильные руки. Резкий болезненный рывок. Тошнотворный треск позвоночника.
«Твою мать! Моего позвоночника!»
В глазах потемнело. «Неужели это конец?»